Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. Подчас наведывания Нясвийского района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только в том выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца, до 8 кастричника. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральный сакратар ААН Пан Кі Мун закликал неоткладно и без умов вызволить демократичную лидерку Аун Сан Су Чжи. Лауреатка Нобелевской премии была осуждена у Мьянме до дальнейших 18 месяцев хатнего арешту. Суд признал ее виноватой у порушении умов хатнего арешту за то, что у травни у ее дом, переплывши в озеро, без запрошения добрался американец. Европейский звяз заявил, что откажет додатковыми мерами супроть войскового режима у Мьянме. Британский премьер-министр Гордон Браун закликал Раду Безпеки ААН увести эмбарго на военные поставки Украину. Российский президент Дмитрий Медведев у открытом листе до президента Виктора Ющенко раскритиковал керавництво Украины как антироссийское и поведомил, что откладая приезд нового посла России у Киев. Медведев выказал меркование, что Украина добивается разрыва экономичных связей с Россией, а так само заявил, что Украина разом с Грузией отказывая за злочинство у Павневой Осетии, бо Киев, по воле российских крыницев, поставляя зброю Тбилиси. Вядомая правоабаронца Зарымаса Дулаева и ее муж были забиты у Чечни. По воле представника российской прокуратуры, их тела со следами кулявых ранений были знойдены неподалеку от Грозного, праз несколько годин после того, как пару выкрали из офису. Садулаева узначаливала недержавную организацию «Выратуем поколение», якая помогала молодым людям, что потерпели от боевых деяний у Чечни, а так само детям-инвалидам. Меньше чем месяц тому у Чечни была забита иншая вядомая правоабаронца Наталья Астемирова. Афганский президент Хамид Карзай заявил, что Талибану не удастся сорвать президентские выборы на наступном тыдне. Выступающий у одной из кабульских школ, Карзай сказал, что выборы, запланированные на 20 жнивня, пройдут мирно.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Подчас наведывания Нясвийского района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только у тым выпадку, коли это будет выгодно Беларуси. Лукашенко так само поведомил шерех важных деталей о перемовах у Киргизстане. Теперь побач со мною студии мой коллега Юрий Дракохруст. Он расскажет больше подробязно про выступ Лукашенко на Нясвийщине.
Лукашенко переказал неформальные гуторки с президентами краинов АДКБ подчас недавнего саммита в Киргизстане. Поводле Беларуси президента, и он сказал коллегам наступное. «Скажите, что я мушу оборонять у вас и за что мусят гинуть мои хлопцы? За то, что Беларусь у России на рынок не пускают? Ти за то, что энергоресурсы с Казахстану России по шаленых ценах повинен куплять?» На конт перамовы в Киргизстане Лукашенко додал, «Никто не спробовал тиснуть на меня. Были натуральные пытания, был мой жесткий выступ. Коли мы собираемся гинуть один за одного, то давайте не будем тиснуть один на одного». Керавник Беларуси выказал меркование, что ничего кепского в домове про силы хуткого реагования нема, что отповедная домова является рамковой. Лукашенко потлумачил, что, я цитую, «у нас будут частки, якія поводле агульного рашения могут быть накераваны у ту и тиншую кропку. Але коли я буду супрать, то белорусские частки никто никуды не отправит. Коли Россия будет супрать, я ее частки никто никуды не накеруя». Белорусский лидер подкреслил, что Минск не мая намеру демонстрировать несумленное ставление до партнеров по АДКБ. Изнов цитата, «Усе разумеют, что без Беларуси АДКБ не мая не будет, тому есть перастяроги, что Беларусь отошла от этой политики. Мы ни с кем не хочем свариться, мы хочем быть у мира и сябровстве и с Заходом, и с Усходом».
Юрий, што на вашу думку азначаюць гэтыя сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі?
Ну, калі коротко, то гэта гандаль і спроба захаваць твар, адказваючы абвінавачваннямі на абвінавачванні. Нагадаю, што Беларусь адмовілася падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання ў чэрвені ў разгар малочнай вайны з Расіяй. Расійскія ўрадоўцы чакалі, што Лукашэнка падпіша дакумент на нефармальным саміце АДКБ ў Кіргістане, але не адбылося і гэтага. Некаторыя эксперты перасцерагаюцца, што сілы хуткага рэагавання АДКБ ствараюцца для здушэння магчымых каляровых рэвалюцый у краінах-сябрах. Але больш відавочнай, больш рэальнай з'яўляецца пагроза нападаў з боку ісламісцкіх баевікоў, ад якіх цярпелі і цярпяць і Таджыкістан, і Кіргістан, і Узбекістан. Поўдзень можа загарэцца ізноў, пры гэтым нельга выключаць і інфільтрацыю ісламістаў гэтай краіны з Афганістану, дзе з імі вядуць баі натаўскія салдаты. Беларусь наўрад ці будзе ўдзельнічаць у змаганні з гэтымі ісламістамі, нават калі корпус хуткага рэагавання будзе створаны. У ім хутчэй за ўсё будуць салдаты Расіі і салдаты краін у Цэнтральнай Азіі. Лукашэнка і раней неаднойчы казаў пра, так бы мовіць, падзел працы ў межах АДКБ. Маўляў, поўдзень – гэта клопат Расіі і цэнтральна-азіяцкіх краінаў. А Беларусь будзе трымаць абарону АДКБ на захадзе, ад мітычных натаўскіх танкаў, кідацца пад якія беларусы, паводле Лукашэнкі, надзвычай спрактыкаваныя. Але тым не менш, без подпісу ў Беларусі супольная дамова не будзе мець належнай ступені абавязковасці. І калі абавязкі умоўныя, то гінуць давядзецца ў асноўным расейцам. І вось гэтую абавязковасць Лукашэнка вельмі пісьменна і прадае, патрабуючы за юрыдычную працэдуру істотных эканамічных саступак, прычым, як бачым, не толькі ад Расіі. Але, ну, магчыма, іншыя ёсць перасцярогі, бо, вось уявіце сабе, будзе дамова, будуць сілы, будзе права баявых дзеянняў за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Вось калі б свой час Грузія не дапустіла ў Абхазію і паўднёвую Асетыю расійскіх міратворцаў, то летась у Расіі не было б падставы казаць, што яна абараняе сваіх салдат, атакаваных грузінскай арміяй. І, магчыма, Лукашэнка таксама не хоча выпрабоўваць лёс стварэннем двухсэнсоўных сітуацый, бо, як казаў герой кінастужкі Ронін, калі сітуацыя выглядае сумнеўнай, то сумневаў няма.
Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракохрустом ми обмірковували сьогоднішні заяви Олександра Лукашенки об колективних силах АДКБ. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ваукавиським предпримальникам подовжили термін слідства ще на 2 місяці до 8 кастрічника. 8 жнівня Юрію Лявонову змінили меру стримання на підписку об невиїзді. Миколай Утухович і Владимир Осипенко застаються за кратами. Передає Любов Луньова.
Миколая Автуховича и Владимира Осипенко будут тримать за кратами следшего изолятора как минимум до 8 кастрычника. 8 жнивня вспомнилася полгода, как они разом с Юрием Лявоновым трапили у камеру у якости подозрованных у подпале дома былого керовника Вовковыской милиции и супрацовника податковой инспекции. Усім тром предъявили обвинувачення у наумисном пошкодженні майомости. За той час, что Миколай Автухович был за кратами, супрац его и еще нескольких особов распочали криминалы. Справы. Гэтым разам Миколая Туховича абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Справу вядзе галоўны следчы ўпраўлення МУС. Паводле следчых, Аўтухович арганізаваў падрыхтоўку забойства старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Апроч таго, яны лічаць, што ў 2005 годзе ён рыхтаваў замах на жыццё намесніка міністра падаткаў і збораў. Цяпер Миколай Аўтухович выходзіць з галадоўкі, якую трымаў 91 дзень. Паводле турэмных медыкаў, ён пачаў есці тую ежу, якую прапісваюць усім пацыентам шпіталя дзеля рэабілітацыі пасля галадоўкі. Адвакатка Тамара Сидоренко наведала своего подоборонного Владимира Осипенко.
Он находится в камере, где, по его словам, люди довольно...
Ён знаходится у камеры, у якой, поводле ягоных выказываний, люди довольно пристойные, якія побывали за мяжой. Ему цікаво з ними. Ён гуляет там у шахматы. Казав, что на чакалятке. Осипенко теперь занимается справой, якую хочет довести до конца и передать отповедной структуры. Ён лишить, что трапил за краты за своего былого кіраўніцтва з падатковай інспекцыі, у якой раней працаваў. Прыгадаў, што раней справа супраць гэтых кіраўнікоў была распачата, але потым спынілася. Ён лічыць, што з боку кіраўніцтва падатковай інспекцыі былі грубыя парушэнні, на якія падчас разгляду крымінальнай справы заплюшчылі вочы. Цяпер ён у больш-менш добрай фізічнай форме, робіць зарадку, імкнецца заняць сябе. Паводле маіх назіранняў, час зняволення на чалавеку адбіваецца, але ён намагаецца, каб не згубіць и у него это покуль отрымливается.
Человек действительно хочет не потеряться, и пока ему это удается.
До 8 кастрычніка Миколай Автухович и Владимир Осипенко будут находиться в Менском следствием изоляторе. Коли справу передадут в суд, то их будут возить на процесс у сопровождения оховы. Коли ж следствие не завершить расследование, то термин следства знов подолжить.
Повідомляла Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз слово нашому слухачу.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система, как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система, как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Суд чыгуначнага раёну Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну. Расказвае Браніслава Станкевіч.
Присудивший штраф по мерам 5 базовых величинь, что складая 175 тысяч рублей, судья чыгуночного райсуду Владислав Шикарул керовался милицейским протоколом, складенным на Тараса Сургана. У протоколе было записано, что хлопец проводил несанкционированный пикет. С такой формулировкой подсудный не погодился. У судей он заявил, что свой учинок пикетом не личит, але здесь не у его свядома.
Я хотел обратить просто внимание народа на нашу историю, которую пытаются просто-напросто забыть и убить, чтобы люди смотрели и знали, что у нас есть история, и что вот эта вот коммунистическая символика, которая сейчас присутствует в нашем государстве, что она ни к чему хорошему она не приводила и никогда не приведет. Я просто хотел, чтобы люди обращали внимание, чтобы они не были простыми обывателями.
Стяг, який Тарас Сурган хотел вывесить на мосте имя Бахина у напоминок своим землякам, речевым доказом у суде не стал. Перед затриманием хлопец кинул его у двину, як он каже, каб не достався у руки милициянтам. Сутыкнение с милицией, да с белорусской судовой системой, у Тараса Сурган далеко не першая. Але раней на года была іншая. Поводле ягонага уласнага признання, раней он был 6 разов осуджены за кишенные крадяжи. Гэты факт сегодняшний активист молодой Беларуси не хавае и каже, что ему соромно за свое минулое.
Я был судим за карманные кражи. Это мое прошлое. Ну, мне стыдно за него. Но сейчас, когда я освободился, я встретился с очень хорошим человеком, с Коваленко Сергеем. Коваленко Сергей мне помог устроиться на работу. Со стороны государства людям, которые освобождаются из мест лишения свободы, реальной помощи нет. Этот человек реально просто мне не дал шанс опять отступить. Так как я и раньше увлекался историей, знакомство с Коваленко подвигло меня на более серьезные действия.
Сябр консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко, якого так само не одной чекарали за акции под бел-червоно-белыми стягами, зараз працуе у Москве. Тарас Сурган подтримливая стосунки и с иншими представниками витебских оппозиционных сил. Один из ягоных однодумцев, активист молодой громады Валерий Романенко, так само был выкликан у чыгуночный райсуд Витебску поводу протоколу, складенного милициантами 16 липеня. Супрацовники милиции написали, что он мает дочинение до заявления на мосте про сдвину растяжки со словами «свободу политвязням». Валерий Романенко заявил в суде, что его затримали, когда он просто шел вдовь пляката, замацеванного на паренчах. И тому своей вины не признает. Але судья Владислав Шикаров все одно вынес активисту администрационное попередження. Разом с Тарасом Сурганом и Валером Романенком 16 липеня у чыгуночный РАУС были так само доставлены Катерина Алексеева и Филипп Шауров. Однак протоколы на них не складали и до судовой отказности не притягивали.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Чи захоче Кремль реализовать у Беларуси свой сценар выборов? Какие у него махчимости уплыву на белорусские политические процессы? Какие электоральные шансы у пророссийского кандидата в Беларусь? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом эксперты за свободу, доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Кохтыш из Москвы и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска.
Гэты выпуск «Экспертызы свободы» у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падчас наведвання Нясвіцкага району Александр Лукашенко заявіў, што падпіша дамову аб сілах аператыўнага рэагавання АДКБ толькі ў тым выпадку, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Ваўкавыскім прадпрымальнікам падоўжылі тэрмін следства яшчэ на 2 месяцы, да 8 кастрычніка. На працэсе ў Верховным судзе пракурор папрасіла адхіліць скаргу на адмову Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць грамадскае праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Рашэнне па справе будзе вынесена на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску аштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю. Пасля паездак у В'етнам, Кітай, іншыя азіяцкія ды арабскія краіны ён абяцаў значнае павелічэнне беларускага экспарту ў гэтыя рэгіёны. Аднак насамрэч вонкавы гандаль пераважна скарачаецца. С аглядам сітуацыі ў знешнім гандлі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Індыя – адна з нямногіх краінаў, якая сёлета не плануе зменшыць свой гандаль з Беларусю. Амбасадар у Менску Рамеш Чандры, адказваючы свабодзе, тлумачыць сённяшнюю сітуацыю. Нягледзячы на ўсе складанасці эканамічнага крызісу, індыйскі ўрад спадзяецца, што наша краіна зможа мець ад 6 до 7% гадавога прыросту валавога ўнутранага прадукту. Гэта таму, што індыйская эканоміка вельмі моцная. А што тычыцца гандлю з Беларусю, то летась таваразварот складаў 432 мільёны даляраў, а за першае паўгоддзе сёлета, уключаючы чэрвень, мы маем 250 мільёнаў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначае, ёсць выключэнні, якія толькі пацвярджаюць тое ці іншае правіла. Індыя – краіна з ярка акрэсленай аграрнай маторыкай. Таму і крызіс зачапіў яе ў меншай ступені. Але саму арыентацыю беларускага кіраўніка на азіяцкі да арабскі рынкі эканаміст Заіка лічыць стратэгічна няправільнай.
Усе страны, кроме Евросоюза і стран СНГ.
На ўсе астатнія краіны свету, акрамя дзяржаў Еўразвязу СНД, ідзе толькі 10-12% усяго беларускага экспарту. То бок гэта толькі 1/10, 1/8 нашых эканамічных інтарэсаў. Але і на гэтым рынку канкурэнцыя вельмі высокая. Тыя ж самыя кітайцы ідуць туды са сваімі трактарамі, лядоўнямі, тэлевізарамі. І таму вельмі цяжка паверыць, што мы сваімі гарызонтамі ды віцязямі пераб'ем Ташыбу альбо Панасонік кітайскай зборкі. Кітай, Індыя і ўсе астатнія 170 краінаў усесветнай супольнасці – гэта ўсяго толькі на ўзроўні 10-12%. Пасля сустрэч з арабскімі шэйхамі Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што яны ўкладуць свае велізарныя грошы ў беларускую эканоміку. Леонід Заіка называе гэтае сцверджанне казкай.
Все иностранные инвестиции, все самые лучшие периоды времени, когда золотые дожди кругом сыпятся, больше 4-5% совокупных инвестиций в Беларуси не было. Иностранные инвестиции – это самый большой миф самых плохих чиновников.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Заікі. Найбуйнейшыя заводы Менску па-ранейшаму працуюць пераважна на склад. Сярод найбольш затавараных склады Мазу і Атланту. Колішні асноўны гандлёвы партнер Расія робіць стаўку на ўласных вытворцаў і ўсё больш адгарожваецца ад беларускіх тавараў. Пошук новых рынкаў збыту альтэрнатыўных расейскаму вялікага плёну, як вы чулі, не дае. С аглядам сітуацыі на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы ля мікрафона Ігар Карней.
У экспартных пастаўках завод спецыяльнай дарожнай тэхнікі «Амкадор» амаль 100% залежыць ад Расіі. Аднак на рашэнне Міністэрства эканамічнага развіцця Расіі яго прадукцыя вывезена па-за пералік тэхнікі, закуп якой падпадае пад льготнае крэдытаванне Россельхозбанкам. Неутралізацыя беларускага канкурэнта прывяла да таго, што праца менскага прадпрыемства практычна спаралізаваная. – Майстер цеху спадар Іван вимушено сійшов з Амкадору. Поводле ягоних словов, сподіватися на хуткое поляпшення ситуації нема ніяких подставов.
Совсем положення плачевне. Уходять всі начальники цехов, мастера, роботники. В сусідньому цеху із 88 чоловік осталось тільки 14. Було 3 зміни, осталась одна. Работали 4 дня, з понеділка по четверг, і в четвер робочий день сокращений.
Поводле статистики, найбільш затоварене пляцовки Менського автозаводу. Лето МАЗ продав у Росію 12 тисяч грузових автомобілів, а у першому півгоді сьогодні тільки 800. Як кажуть у адміністрації підприємства, на переходний період було б розумно дозволити продавати продукцію ніж за собі кошт, каб урешті мати хоч ніякі оборотні сродки.
Немножко, наверное, розвивало руки директорам, щоб директора или там ответственные за это на предприятиях не попадали под статью там уголовную за то, что ущерб наносят предприятию. Эту проблему надо как-то решать. Это должно, наверное, как-то сказаться, помочь.
Днями помощник президента Сергей Ткачов звернув увагу на Менский тракторный завод. За полгода продаж тракторов скоротился амаль на 13 тысяч в сравнении с таким же периодом 2008-го. При отсутности попыту МТЗ перешел на трехденный працовный тыдень, выпуск тракторов у червени и липени не перевышал 3 тысяч. Агульные запасы нереализованной техники, поводле официальных известок, досягнули 5 тысяч одинок. Эксперт у галине машинобудования Александр Бухвостов прогнозуе далейшие проблемы с просовыванием белорусской продукции. И наибольш пытанняў будет возникать как раз сбоку российских партнеров, которые уже неприкрыто обмежевывают белорусский импорт.
Жизнь будет усложняться наших предприятий. Россия вводит регламенты какие-то новые, повышает требования к качеству товара. Они имеют право вводить свои стандарты. Потребитель диктует свои условия.
Одно из самых затоваренных у Менску – творчее объединение «Атлант». Поводле даденных на 1 жнивня, колькость нереализованных холодильников досягнула 258 тысяч, пральных машинов – амаль 40 тысяч. Агулом на складах 243% вырабов до среднемесячного объема вытворчести. Правда, неглядячи на затоваренность, конвейер «Атланта» працуе у ранейшем режиме. А вось Менский моторный завод летом переведены на трехденку. За полгода колькость рухавиков, поставленных на белорусские предприемства, скоротилась на 35%, а для российской группы ГАЗ увогуле на 80%. Як кажуть на предприемстве, моторный завод закольцевался на проблемах інших белорусских предприемств. Большая полова рухавиков поставлялась как раз на МАЗ, МТЗ и Амкадор.
Про кризисную ситуацию на Менских заводах рассказывал Игорь Корней. Позднее в нашем эфире у передачи «Ваша свобода. Выники дня» вы почуете поведомление наших корреспондентов с регионов об затоваренности на складах готовой продукции у провинции. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз на чарзе наше пытанне. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает «жить, как у Европе»? На это пытанне сегодня отказывают жихары Гомеля.
Почему живет Европа? Потому что у них зарплата, заработок хороший. У нас этого нет. Я не знаю, как Лукашенко добьется этого. Это, по-моему, нереально.
Пенсионеры будут получать так, как в Европе? Что-то не верится. В Европе у них уровень жизни, даже у пенсионеров, значительно выше. И нам это не светит абсолютно.
Сервис обслуживания должно быть хорошее, то есть доступно все, как бы не было такого, что у нас все получается, кажется, бесплатно, все за все надо платить. Если как в Европе, так получай тот сервис, за который ты платишь. То есть обслуживание, квартиры, магазины, доходы, чтобы зарабатывать на соответствующую жизнь.
Как в Европе? Ну не так, как в Беларуси. Ну чтобы платили на работе нормально, чтобы люди были добрее.
Это просто значит, что судьба твоя не должна зависеть от ограниченного чинуши.
Более высокий уровень жизни, свобода. Слово, выбора, выражение своих мыслей, никого не боясь.
Отдых, чтобы у нас был хороший, отпускные хорошие. До Европы нам еще далеко.
Чтобы мы могли свободно брать кредит и потом не последний кусок хлеба доедать. И жилье, чтобы было, и авто, наверное, у каждого члена семьи, как положено. И отдыхать ездить летом, не скрипти. Нет, мы не готовы, наверное, еще как в Европе жить.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание. Лукашенко заявил, что в 2011 году белорусы будут жить, как у Европе. Что для вас означает жить, как у Европе? І такое ж апытанне мы праводзім на нашым сайце свабода.орг. 2% з тых, хто прагаласаваў, лічаць, што ў 2011 годзе ўзровень жыцця ў Беларусі дасягне еўрапейскага. 33% лічаць, што Беларусь ніколі не дагоніць Еўропу паводле ўзроўню жыцця. І яшчэ 22% адказалі, што Беларусь – гэта і так Еўропа, як бы мы не жылі ў матэрыяльным сэнсе. З вами Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі чалавек прыязджае жыць у іншую краіну, змяняецца яго штодзённая ежа. Як гэта ўплывае на настрой здароўя? Чаму так хочацца страваў роднай нацыянальнай кухні? Па якіх смаках сумуюць беларусы? І як беларускія кулінарныя рэцэпты змяняюцца за мяжой, але тым не меней застаюцца ў аснове сваёй менавіта беларускімі? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з США, Чылі і Новай Зеландыі.
Новы выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры праз 20 хвілін. А зараз званкі на свабоду. Заявы кіраўніка краіны пра рэвалюцыю ў свінагадоўлі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Заява кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі. Таксама абяцанне, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Чуем чарговую абяцанку, што праз 2 гады будзем жыць як на Западзе. Тым, каму зараз за 70 гадоў і болей, памятаем, як абяцалі нам, што мы будзем жыць пры камунізме. Кожнай сям'і будзе аддзельная кватэра, а пазней, што вярнуць уклады, якія змешчаны ў ашчадным банку. Дзе ўсё гэта? Усе абяцанкі, як цацанкі, нам у радасць. Адсюль бы снова. Не прыйдзе добры дзядзька ні з усходу, ні з захаду. У кожнага свой інтарэс. Таму хачу параіць. Каб было лепшае жыццё, трэба самім добра працаваць. Як у горадзе, так і на сяле. А асабліва трэба весці барацьбу з п'янствам, а не спаіваць народ працаздольны, неякаснай гарэлкай, да віном. Ларыса, горад Мінск.
Председатель ЦИК Беларуси Ермошина объявила, что будут изменения в избирательном законодательстве. Раньше наш президент говорил, что у нас избирательная система как во Франции. Боюсь, что с изменением будет наша система как в Северной Корее, где власть пожизненна, а наследником третий сын. С уважением, избиратель 2011 года, который хочет дожить и по-европейски пожить.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Сапраўды можна дапусціць, што пэўныя змены рыхтуюцца. Не думаю, што яны гэтыя змены будуць накіраваныя на пагаршэнне ўмоваў выбараў, але я таксама перакананы, што яны не будуць скіраваныя на істотнае паляпшэнне ўмоваў выбараў. Хіба могуць быць рознага кшталту такія касметычныя змены, якія можна будзе спрабаваць выдаваць перад Захадам як лібералізацыю выбарчага заканадаўства.
У наступным тэлефанаванні слухачка задае пытанне.
Дорогая свабода, у мяне пытанне да міністра адукацыі. Мая дачка пераможца рэспубліканскай алімпіяды па біялогіі. У гэтым годзе закончыла БДУ. Усе гады вучылася на павышанай стыпендыі. Біолаг ад Бога. А працаваць адправілі ў дзіцячы садок. Навошта было траціць такія сродкі на яе навучанне?
Адказвае галоўны інспектар управы вышэйшай школы Міністэрства адукацыі Людміла Кароль.
Это вопросы распределения. Она жалуется на то, что она такая одаренная, что ее место не в детском саду, я так понимаю, что она там победительница олимпиады, все, и девочка талантливая. Можно перераспределить, порекомендовать ей, чтобы она обратилась в высшее учебное заведение по вопросу перераспределения. Но, опять-таки, талантливым же тоже надо работать и с детками. Мы же хотим поднимать наш будущее.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Лара,
Артемичах 7-метровый помник Ленину развалился. Поимлазил хлопец, он забился. Видать, в своей старости помник не пристосовался. Ленин Сталин раней миллионы людей расстреляли, побили. Тады в три годы забитых много было. А сегодня дуже жалко и хлопца одного. Что помники проводорам по Беларуси дают нам. И хуче на линию Сталина треба стягнуть. Валерий Борис.
Передачу у «Званки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинов, одразу після його – «Експертиза свободи».
Палова сьомая у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинов Олена Тиханович. На початку випуску білоруські повідомлення. Сьогодні під час навідування Нясвіцького району Олександр Лукашенко виказався на конт перспективу підписання домови об корпусі силу оперативного реагування організації домови об колективній безпеці. Ми обов'язково підпишемо, коли це буде вигідно, заявив керівник держави. Лукашенко потлумачив, що у нас будуть частки, які поводля агульного рішення можуть бути накеровані у ту чи іншу кропку. Але коли я буду супрот, то білоруські частки ніхто нікуди не накерує. Лукашенко так само закранув тему прийняття і відміни постанови Ураду номер 991 на конт посередництва. Поводля його прийняття, при прийнятті постанови Урад порушив принцип колегіальності. Керівник держави усклав відказність особисто на прем'єр-міністра Сергія Сидорського. Помнік Леніну у городському поселку Уваровичі Будо-Кашалевського району, який став причиною гибелі чоловіка, планується реставрувати. Як передає Білопан, молодий чоловік відзначав сябрами народження свого дитяти, якого на наступний день він повинен був забрати з родильного дому. Після випитого спиртного йому прийшла ідея сфотографуватися на протягнутій руці Леніна. Молодий батько залез на помнік, але конструкція обламалася. Зверху на його упали фрагменти помніка. Рука ударила потерпілого по голові і той, від отриманих травмів, помер по дорозі у больницю. Чеська Республіка вирішила повисити узровень свого дипломатичного представництва у Білорусі. Іржі Карас був призначений надзвичайним і повномоцним послом Чеської Республіки у Білорусі. Карас прибув у Білорусь 10 жнівня. До виконання функції посла він приступить після передачі довірчих грамотів президенту Білорусі. У ефірі Радіо Свобода, а зараз коротко основне міжнародне повідомлення. Генеральний секретар ААН Пан Кімун закликав неоткладно і без умов визволити демократичну лідерку Аун Сан Су Чжі. Лауреатка Нобелівської премії була осуджена у М'янмі до далейших 18 місяців хатнього арешту. Російський президент Дмитрий Медведєв у відкритому листі до президента Віктора Ющенка розкритикував керівництво України як антиросійське і повідомив, що відкладає приїзд нового посла Росії у Київ. Відома правооборонця Зарема Садулаєва і її муж були забиті у Чечні, їх тіла знайдені неподалік від Грозного. Афганський президент Хамід Карзай заявив, що Талібану не вдасться сорвати президентські вибори на наступному тижні. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Читайте і слухайте нас так само у інтернеті. Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Хвилин про 12 передача «Білоруське заміжжя». Тема сьогоднішнього випуску – «Єжа білоруської діаспори». А зараз на черзі наша експертиза. Москва все частей контактує з представниками білоруської опозиції. Чи захоче Кремль реалізувати у Білорусі свій сценар виборів? Які у його можливості впливу на білоруські політичні процеси? Які шанси у проросійського кандидата у Білорусі? Такі питання обмірковують доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коптиш з Москви і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
По мере наближения до выборов Москва активизует свои контакты с белорусской оппозицией. У российской столицы побывал Казулин, и он имел встречу у Держдуме. Есть информация, что в Москве побывал так само старшиня БСДГ громада Ляукович. Ранее там побывали старшиня АГП Лебедько и его наместник Романчук. Правда, яны сустракались только с оппозиционными политиками, але засветились в российских медиах. Еще один интересный факт. До того ж Лебедько звернулся российская радиостанция «Голос России», каб ён поразважал на политично вострую для існага белорусского режима тему про зниклых оппозиционных политиков. Что все это означает? Москва всерьез имкнется поудельничать в будущих президентских выборах? Те это просто сродок напужать, натиснуть на Лукашенко? Спадар Коктыш.
Тут немагчыма выключыць ні адную мэту, ні другую. Москва прызнала, што папярэдняя стратэгія, якая рэалізоўвалася ў адносінах да Беларусі, скончылася, яна перастала працаваць. Беларусь увайшла ва ўсходняе партнерства, інтэграцыйны праект, які даволі супрацьлеглы мэтам саюзнай дзяржавы. Таму зараз з нуля Москва адначасова і праводзіць рэкагнісцыроўку для сябе, вылучае сістэму каардынат, у якіх ей прыйдзецца працаваць і што яна будзе мець на беларускім баку. І па-другое, мэсэдж да беларускага прэзідэнта, што Москва не будзе абмежоўвацца кантактамі толькі з афіцыйнай уладай, як гэта было дагэтуль. Москва такім чынам дэкларавала, што яна будзе прытрымлівацца шматвектарнасці ў адносінах да суседніх дзяржаў.
Гаспадар Коктыш, так усё ж такі збіраецца Крэмль актыўна ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Ці пакуль увогуле такога сценара няма там?
Пакуль сценара нема, але намер можа быць. Москва – галоўны донор Беларусі. Залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі вельмі высокая і не мае шансаў паменшыцца. Калі ёсць такі патэнцыял, то ёсць і жаданне гэты патэнцыял выкарыстоўваць. І мне здаецца, што сёння стратэгія, канешне ж, нема, але заўтра яна можа і ўзнікнуць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтымі рухамі расійскіх палітыкаў, якія ідуць на больш актыўныя кантакты з беларускай апазіцыі?
Найперш, мусіць, варта падкрэсліць, што мы бачым варушэння сярод беларускай апазіцыі. Москва проста ідзе на гэты кантакт, але ўзровень бачым пакуль што невысокі. У всякім разе тое, што мы ведаем, гэта ўзровень старшыні камітэта дзяржаўнай думы. Так што з аднаго боку беларускі апазіцыйны бамонд і левыя, і правыя разумеюць, што так ці іначай расійскі чыннік будзе прысутнічаць, уплываць у наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І таму яны зандуюць глебу, а некаторыя і зусім выразна проста пасылаюць нават сігналы Крамлю, вось глядзіце, на мяне можна, маўляў, ставіць. Іншая рэч, што сапраўды я згодны з маім суразмоўцам, на сёння ў Москвы няма выразнага нейкага сцэнару і выразных намераў, таму што ранейшы вось гэты саюзны праект праваліўся, іншай нейкай стратэгіі выразнай, што рабіць з гэтай Беларусю, карацей кажучы, якая ўжо і не з'яўляецца надзейным партнёрам і заляцаецца да захаду, да еўразвязу, вось што рабіць. Зараз у Крамля выразнасці такой няма, таму зандуюць глебу, глядзяць, хто ёсць хто, і чухаюць патыліцу.
Уявім сітуацыю, што Крэмль усур'ёз захоча рэалізаваць у Беларусі свой сцэнар выбару, правесці свайго кандыдата. Як ён гэта можа зрабіць? Якія магчымасці, рычагі ўплыву на беларускія палітычныя працэсы? Эканамічны ціск, выкарыстанне расійскіх тэлеканалаў, укідванне вялікіх грошай у выбарчую кампанію, ці што іншае? Спадар Коктыш.
Што тычыцца ўкідвання вялікіх грошай і выкарыстання расійскіх тэлеканалаў, то гэта працавала і гэта было да 2003 году. Што ж тычыцца эканамічных рычагоў, то яны даволі моцныя і яны, канешне ж, будуць павялічвацца. Любыя забароны, нейкія рагаткі на шляху беларускай прадукцыі на расійскі рынак, гэта будзе даволі балюча і гэта будзе канвертавацца ў сацыяльную праблему ўнутры самой Беларусі. Москва, канешне ж, тым ці іншым чынам будзе гэты рычаг выкарыстоўваць.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія шансы у Москвы рэалізаваць свой сцэнар у беларускіх прэзідэнцкіх выбарах, калі такі сцэнар з'явіцца?
Я думаю, што шансы вельмі невялікія, таму што на першы погляд сапраўды Расія вялікая, Беларусь ад яе шмат у чым залежыць, але як можна фактычна супраць Лукашэнкі задзейнічаць эканамічны ціск? Уявіце, сказаць, што калі не пусціш нашага кандыдата, дык мы табе газ дарагі будзем прадаваць. Калі імкнуцца праз нейкі эканамічны абвал, забурэнні, выклікаць змены, то гэта будуць змены абсалютна некіраваныя, і, напрыклад, наўрад ці беларусы выберуць у знак падзякі, так бы мовіць, возьмуць і прамаскоўскага кандыдата выберуць. спрацоўваць. Найхутчэй, што наадварот, такі вось ціск Лукашэнка тут не будзе чакаць, а проста пойдзе болей рашуча на збліжэнне з Еўрасаюзам. Таму размахваць мячом нейкіх эканамічных санкцый гэта недальнабачна, я думаю, што ў Маскве гэта разумеюць. Праз медыі ўздзейнічаць. Дык таксама тут беларуская ўлада вельмі прадбачліва адсекла фактычна бальшыню электронных медыяў, калі трэба, дык закруцяць цалкам гэта ўсё, перарэжуць гэта ў кабельных сетках. Сёння ўжо Расія не можа дамінаваць у беларускай медыйнай прасторы. Так што моцнага сценару на сённяшні дзень я не бачу.
У эфіры эксперты за свабоды. Ці ўмяшаецца Расія ў беларускую прэзідэнцкую кампанію?
Я б тут не пагадзіўся са спадаром Класкоўскім. Менавіта такі сцэнарый, які ён зараз апісаў як малаверагодны, адбыўся ў 94-м годзе. Якраз на фоне галечы, на фоне разбурэння, з'явіўся чалавек, гэта быў Александр Ігорыч Лукашэнка, які сказаў, што я здолею запусціць заводы, я здолею даць вам працу, і ён атрымаў давер большасці беларускага народу.
Але ў тую ж раку нельга двойчы ўвайсці, таму што тады быў развал Саюза, і тады не было такога ўражання, што гэта Масква вінаватая ва ўсім.
Але сапраўды ў 94-м годзе прарасейскі кандыдат Лукашэнка перамог прарасейскага кандыдата Кебіча, які ішоў ад партыі ўлады. Якія электаральныя шансы ў прарасейскага кандыдата ў Беларусі? Вось з шэрагам прарасейскіх заяваў выступіў лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Імкненне гуляць на прарасейскім полі выказаў старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіч. Візіты ў Маскву іншых беларускіх палітыкаў сведчаць пра жаданне разыграць у той ці іншай форме расейскую карту. Але ці падтрымае беларускае грамадства палітыка, які будзе пазіцыянаваць сябе большым інтэгратарам з Расіяй, чым Лукашэнка? Ці шмат у Беларусі электарату, які быў бы супраць беларускага прэзідэнта, але адначасова прыхільнікам інтэграцыі з Расіяй? Спадар Куктыш.
Беларускае грамадства, як і заўжды, будзе падтрымліваць таго кандыдата, які здолее забяспечыць Беларусі дастатковай колькасці рэсурсаў. Будуць гэты рэсурсы з Расіі, з Еўразвязу, з Луны, з Марсу. А што пра расійскі кандыдат можа абяцаць? Бо дамовіцца з Расіяй на тых жа умовах, як дамовіўся калісьці Лукашэнка, відавочна будзе немагчыма. Не для таго Расія будуе БТС-2, каб працягваць датаванне Беларусі на 5 мільярдаў даляраў у год. Все тыя кандыдаты, што праязджаюць у Маскву, можуць прапанаваць, што давайце мы будзем рабіць тое ж самае, што Лукашэнка, але лепей. Але для Масквы такая пастанова пытання не цікава.
Вось Сергей Калякін заяўляе, што ён выступае за прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, за ўвядзенне адзінай валюты саюзнай дзяржавы, то бок пазіцыянуе сябе большым прарасійскім палітыкам, чым Лукашэнка. Вось такі палітык падчас беларускіх выбараў атрымае электаральную падтрымку насельніцтва.
Ці атрымае ён расійскія рэсурсы? Калі б справа была да крызісу, то хутчэй, што так атрымае. Падчас крызісу наўрад ці. Што тычыцца падтрымкі беларускага насельніцтва? Падтрымку насельніцтва, канешне, атрымае той кандыдат, які прапануе нейкае выйсце з эканамічнага крызы.
Вось, спадар Коктыш выказаў цікавую думку, што той кандыдат можа атрымаць электаральную падтрымку, які будзе выступаць не з прарасійскай і не з праеўрапейскай пазіцыяй, а прапануе больш прывабную антыкрызісную праграму. Спадар Класкоўскі, вы як мяркуеце, якія электаральныя шансы ў прарасійскага кандыдата падчас выбару?
Думаю, што гэта шансы невялікія, і найперш таму, што цяжка знайсці нейкую шырокую электаральную базу. Таму што трэба выкінуць нейкі кіпкі лозунг. Грузіць там макраэканомікай, гэта шырокі электарат не зразумее. Лозунг можа быць такі, што я буду лепшым інтэгратарам, чым Лукашэнка, але я думаю, што ў рэмейк вось гэтай братняй інтэграцыі ўжо народ не паверыць. Зараз сацыялогія паказвае, што зменшылася і даволі значна доля прыхільнікаў аб'яднання з Расіяй. Мала хто падтрымлівае ідэю агульнай валюты, а кажучы наўпрост расійскага рубля. І вось пасля гэтых войнаў папрацавала яшчэ і беларуская прапаганда. Я думаю, што беларусам такую масавую антымаскоўскую прышэпку зрабілі, што гульні з імперыяй вельмі небяспечны. І самае галоўнае, зараз дзейны кіраўнік фактычна ён артыкулюе пра заходнія лозунгі. Натуральна, ён трактуе іх па-свойму, але вось днямі ён заявіў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. То бок у яго болей сугучча зараз з умовно кажучи, про заходній часткой оппозиции. И покольки дейный керавник сегодня де-факто тримая оборону от России, то он будет разглядать такого пророссийского кандидата просто как представника пятой колонны. Ранее про заходних так называли. Зараз все эти гарматы пропагандистские ударить по таким кандидате, его, грубо кажучи, будут мочить с особливым садизмом. И, коли подсумовать, то шансы амаль нулявые.
Белорусский электорат не политизованный. Интеграция, агульная валюта, это все некие абстракции. Коли нехто каже, что будет праца, будет такий прибыток, то это то, что белорусское громадство будет чуть, будет воспринимать. А все остальное, праз Европу это будет зроблено, праз Россию, это на самом речи не мае ніякой розницы, бо белорусское громадство это вельми экономично мотивованное громадство, и оно мыслит не политичными терминами, а экономичными.
Згодны. Один штрих, что у 94-м годе были выборы, лечилися голосы. Сегодняшние белорусские выборы – это, мягко кажучи, черная скриня.
Мы кажем зараз про электоральную подтримку, мы не кажем уже про то, как будут лечить, мы кажем про то, кольки реально голосов может собрать той или иной кандидат. Хочу звернуть увагу, что вот эта заява Лукашенки, что с 2011 года мы будем жить, как у Европе, означает, что фактично Лукашенко почал свою выбор кампанию. То бок обещает то, что будет в Украине после 2011 года. Так что процесс пошел.
Прагучала передача «Экспертиза свободы» на тему «Ці вмешается Россия в белорусскую президентскую кампанию». В передаче брали удел доцент Московского державного института международных дошинений Кирилл Коктыш и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве передача «Белорусское замежжа». Тема сегодняшнего выпуску – ежа белорусской диаспоры. Але сперша нагадаем основные темы нашей программы.
Подчас наведывания Нясвийского района Александр Лукашенко заявил, что подпишет домову об силах оперативного реагования АДКБ только в том случае, когда это будет выгодно Беларуси. Волковыским предпринимальникам подолжили термин следства еще на 2 месяца, до 8 кастричника. На процессе у Верховном суде прокурор попросил отхилить скаргу на отмову Министерства юстиции зарегистрировать громадское правооборонное объединение «Наша весна». Решение по справе будет вынесено на завтра. Суд чыгуначнага району Віцебску оштрафаваў Тараса Сургана, які ў дзень салідарнасці 16 ліпеня спрабаваў вывесіць бел-чырвона-белы сцяг на мосце праз заходнюю дзвіну на 175 тысяч рублёў. Аб'ём знешняга гандлю Беларусі рэзка скарачаецца. Бальшыня замежных краін, на рынкі якіх рабіў стаўку Александр Лукашэнка, значна скарацілі свой гандаль з Беларусю.
А зараз на чарзе передача «Белорусская замежа». Тема сегодняшнего выпуску – «Ежа белорусской диаспоры». Передачу подрыхтовала и вяде Татьяна Поклад.
Родная национальная кухня – частка национальной культуры, якая дает почуццё трываласти, оборонености, злучанности со своим социумом, нацией, для человека за мяжой, так кажуть психологи. Накольки это серьезно, зауважается только в далеких краях, коли зникают знакомые продукты. И темы родной ежи, адаптации рецептов, пошуков продуктов зрадимы альбо подобных стало присутничают в размовах белорусов за мяжой. Что и як яны ядуть, як изменился их стол, пахи и смаки, якія их окружают у новой краине, почем сумуют и чему. Удельники этой передачи – белорусы из разных континентов, из разных частков света, от Беларуси живут сапраўды далеко. Максим Гарданов из Новой Зеландии живет там с семьей амаль 8 годов. Там народились 2 его дочушки.
Радикально ничего не изменилось. Все то же самое. И ему и бульбу, и котлеты, и салаты, и все как было.
Максим рассказал мне, что разные иные национальные кухни, ведомо, его семье подобаются. И все это доступно и смачно. И пригадал, как тешило на початку особливо, когда только приехали в Новую Зеландию с Гародни, где в тот час на весь город была одна пиццерия – як цешыліся індыйскімі, кітайскімі стравамі, навучыліся іх гатаваць, але гэта не штодзённая ежа іх. Гатуюць па хатняму звыклую ежу і ў доме Нікі Выгоўскай, якая ўжо амаль год жыве ў Чылі. Там працуе яе муж, літоўскі фізік, там нарадзіўся недаўна яе маленькі сын.
Наша бульба отсюль ідзе, і таксама нацыянальныя стравы тут з бульбы. Тут ёсць такая нацыянальная страва, называецца гарльяна. Гэта смажаная бульба з сасіскамі. Але ж мы гатуем дома, таму што хатняя ўсё ж такі смачней за іхнюю ежу. І, ну і хапае тут інгрэдыентаў на шмат нацыянальную кухню. І украінскі борщ робім, і польский капустняк, и литовские цепелины, и белорусские драники, все с этой бульбы.
Ніка до того часу, як приехать у Чили, разом с мужем жила у нескольких европейских країнах. У кожной было что-то цікаве и смачное. Але найбольше згадываются не норвежские креветки, якія у Норвегии каштують танны, яких можно было есть у досталь, як семки, каже Ніка, и навод не цудовная итальянская кава, ці піцы, а смак звыклых у Беларуси продуктов, яких немагчыма знайсти на другим конце свету. Немагчыма, может быть, тому так жадана. Не голодают же насамрэч мои суразмоўцы. Татьяна Макаетта живе в Калифорнии амаль 15 годов и памятая, як сумавала на початку породной ежи, хотя усё вакол было так цудоўна и прысмакаў розных удосталь.
Не можете нават уявіць, гэта не одна рэч, а некалькі рэчаў. Перш за ўсё, так, малако, да гэтага часу, ну, не такое, як у Беларусі. Асабліва звёзкі, свежыя, з-пад каровы. Такога ў свеце няма смачнейшага малака, як у Беларусі, здаецца. Таксама хлеб чорны той самы. Вельмі доўгі час я не магла знайсці чорнага хлебу, каб такога смаку быў, як у Беларусі. Гэта самыя простыя рэчы, але таму, што мы іх елі кожны дзень, таму гэта сама-сама больш сумавалася. А потым уже з цягам часу сумавалі па цукерках, халвы я хацела. І ведаеце, што я пераспрабавала, былі тут украінскі шмат зефіру, быў расійскі зефір, іншы зусім смак. Я не ведаю, што з чаго яны робяць, якая розніца ў гатунку, але беларускі, ну, проста адрозніваецца і нашмат смачнейшы. Беларускі зефір, я па-сапраўднаму скажу, найлепейшы, гэта без пытання.
Зразумела, на Захадзе бізнэсоўцы даўно ведаюць, якім паспяховым можа быць гандаль прадуктамі з усходняй Еўропы, з постсавецкіх краінаў. Беларускія прадукты таксама можна набыць не толькі ў Нью-Йорку, але і на другім канцы США, у Каліфорніі.
Тут уже поставка ведется с Беларуси нашмат теперь более импорту, чем тогда, когда мы сперша выехали. То тады-сяды у крамах есть тут европейские крамы, где привозят гатунки из усяго с блога Советского Союза, с краин СНД. И там шмат можно набыть продуктов харчавання с Беларуси. Коли я не поеду в ту краму, так я завжди цукерок шмат набываю, зефиру, и тады мы просто кайфуем. Узгадывается дзяцінства, узгадывается Беларусь, и тады просто цяжка растлумачыць нават, як гэта адчуваеш сябе.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Беларуская замежжа». Пры мікрафоне Таццяна Поклад.
Татьяна живе в Лос-Анджелесе, працуя аналитиком у компании Paramount Pictures. Тешится своей працей и житцем, не плянуя покидать США, радуется махчимости подорожничать по свете, хочет побачить иншие краи, да и разумея, что Беларусь, у якой она не была тягом 10 годов, изменилась, и не плянуя туда ехать. Але успамин по родных смаках, ну, это не обовязково потреба съесть нечто. Худшей, может быть, светлый сум, які, як и іншие ностальгичные вспоминки, по сутности, упрыгоживая, эмоционально сбогачая життю.
Шмат яких речей, яких я увогуле ніколі, можливо, не покаштую, які я в Беларуси только могла каштовать. Это без питания. Например, суницы, чарницы, тут их нема. Не думаю, что я тут их найду. Поменьше меня у Калифорнии. И часто згадываю, потому что мы, коли малые были, часто ходили с матерью в лес. У кожное лето мы ходили в лес, збирали грибы, збирали ягоды. Тут грибы не такие, тут лисички есть, но их смак абсолютно не такие, как белорусские. А белорусские лисички со сметаной, с блинцами. У Беларуси чарницы ели ведрами. Тут кружечками. Тут кружечку одну возьмешь, и она каштует столько, сколько в Беларуси я целое ведро купил. Певно, треба на целую зарплату покласти, как целое ведро чарниц купить. Они навод не черные в середине, они белые, они не соправданные чарницы, я не ведаю. Я только замороженные с Канады а тут які вырошчваюць, дык яны белыя ў сярэдзіне.
І суніцы ёсць, кажа Таццяна, але не лясныя, і смак і пах зусім іншы. Частяком я чула від білорусів з далеких країв згадки про родні смаки, як у моїх суразмовців навіть голос змінявся, коли вони казали про смаки, пам'ятні з дитинства. Як би не змінила глобалізація особливості місцевого харчування, усе ж певні речі у кожній країні залишаються екзотичними. Ніка розповідає про чилійську екзотику.
З екзотичних продуктів це сметана, яку вельми тяжко тут набити, вельми нятанно, скажімо, амаль немагчыма самастойна вырабіць, бо молоко тут не скісае, няма адмысловай бактэрыі ў паветры. Сумую по кефіру, по творогу нашому, ты по нарачанскому з барадзінським. По гречці як сумую.
А ще Ніка розповіла мені, що вже відає, по чим буде сумувати, коли з'їдеш в Чилі, по артишоках і авокадо.
Так само, коли вернемся на родимый континент, буду сумовать по свежей морской рыбе на морепродуктах. Так вышло, что будучи у Поднёвой Америки не покаштовала ни текилы, ни рома, а ничего такого. Но тому передаю досвід своего человека, який каже, что все это вельми смачно тут, як и вина.
И, вядома, у Чили великий выбор свежей садовины и бульбы аж на 400 гатунков. А вось у Новой Зеландии, каже Максим, увогуле можно знайсти все. Але так само лепше готовать самому.
Одно только, что есть тут певные продукты, которые мясовые не едят, и тому они тут там не каштуют. Ну, например, икра червоная. Тут она каштует, вот опошний раз я брал, доляр килограмм. Они совсем не едят мясовые, они едят червоную рыбу, так, а икру они не едят совсем. Это у нас деликатес, ну вот мы ее и купляем. Правда, самим приходится солить, но это как бы недолго и странно, и смачно. Как есть час. Люблю готовить. Наприклад, бульбу тільки я в сім'ї смажу, бо я жонці не даю. У нашій сім'ї такі, як бульбу, той же шашлик, тільки я. І з яєчні розмови так само тільки я роблю. Але мені подобається це робити. Робиш і добре.
Максим з Нової Зеландії. І Тетяна з Каліфорнії, з США, каже, що готує білоруські страви, але тягом 15 років рецепти вже змінилися.
Шмат заховалося рецептів і ввогулі концепти білоруські, традиційні, наприклад, ті ж самі драніки чи той самий борщ. Але уже шмат-шмат впливу робиться з каліфорнійської кухні. І навіть коли з моєї сябри приходять у гості, я їм готую білоруську їжу, але вона не на 100% білоруська. Тому що у нас вже концепти розуміння зовсім інше. Уже розумію, що масло вельми шмат розтопити нельга і мочати блінці в його, як ми робили, коли в Білорусі жили, бо це вельми шкодно для здоров'я. Тому вже якось ти пристосовуєшся до нового ладу. Ну, наприклад, раніше я їла блінці зі сметаною, а тепер замість сметани я вживаю поніженого тлушчу йогурт. Це кришку невеличка, здається, але вже зовсім по-іншому. Який ще добрий приклад зробити? Ну, наприклад, борщ той самий робити. Я вегетаріанка, тому мій борщ абсолютно без м'яса. Я думаю, навіть смачніше, ніж з м'ясом.
Тетяна каже про себе, що яна не тільки білоруська, яна американка. За 15 років відвикла вже фактично і від молока, і від бульби. Драніки готує з кабачками, голубці з грибами, фасолі і соєвим сиром тофу. Ніка, яка у Чилі не так давно і не планує там заставатися, розповіла про теорію, поводле якої тягом 7 років чоловік може цілком змінити складники своєї їжі і зміняється відповідно увесь його організм.
Ось я знаю тут людей, які живуть у Чилі 17 років, русські. І вони вельми прислоїлися до місцевої їжі, і нічого їх не здивляє, їм все нормально. Вони не вживають лимону чаю, а кладуть лимону салат. Ну, наприклад.
Ніка сподівається, що її сім'я вернеться раніше і не доведеться справжувати на собі ні гетую, ні інші подобні теорії. А поки Ніка шукає способи вернути родні смаки, спробує сама робити сметану і творог, але без відповідної бактерії гета не отримлюється.
І заборонено увозити гетую бактерію насамреч. Є йогурт, я з йогуртів роблю творожок самостійно. Але ж це не той, не свій смак. Смак чужинщини, смак іншої країни. Ось їх продуктах. Ніяк не зауважаєш, коли живеш вдома, не зауважаєш гетих простих речей, простых пахов, и маришь про некие экзотики, про эти ракушки, про креветки, а потом заезжаешь и пираешь этих ракушков и думаешь только про драники и про бородинский с салом. То есть так, это, я думаю, человечая природа завсёды прагнуться до чего-то иншего, до чего-то. А все ж таки, есть же и вот эта мара, что негде есть дом, и вот эти родные смаки, яны из одной области.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусская замежа» с уделом Ники Выговской из Чили, Максима Гарданова из Новой Зеландии и Татьяны Макаед из США. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поплот.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.